бородатого времени суток, дамы и господа, с вами снова я, Антон Поздняков, и наша научно-образовательная рубрика «Теория большой бороды», в которой мы ищем ответы на самые тайные и интересные вопросы, которые подкидывает нам наша Вселенная. После предыдущего двухчасового выпуска с Виталием Егоровым о частной космонавтике, который, если вы по каким-то причинам все еще не слышали, обязательно пройдите и послушайте, я снова остался в гордом одиночестве и сегодня буду рассказывать вам о самых интересных событиях, которые произошли в мире науки и космоса за прошедшую неделю. А поверьте, их было немало, и там есть о чем узнать. Начать, наверное, стоит с самого главного, самого громкого, по крайней мере, события, а именно повторного запуска ракеты от SpaceX под названием Falcon 9R. Ее первичная задача была в том, чтобы доставить капсулу Dragon с грузом порядка 2 тонн на МКС, с чем она успешно справилась. Но, как мы уже говорили и говорили не раз, SpaceX продолжает попытки посадить первую ступень своей ракеты на плавучую баржу. Таким образом, они планируют значительно снизить стоимость вывода ракет на орбиту за счет того, что будут повторно использовать эту первую ступень, которая и является самым дорогим элементом в любом ракетоносителе, и на который уходит, соответственно, наибольшее количество бюджета при выводе чего-то в космос. На этот раз погодные условия были довольно хорошие, и все прошло почти успешно. Первая ступень Falcon 9 успешно спланировала на баржу, приземлилась в нужное место, но погашение скорости, которое произошло, оказалось немножко недостаточно. И в последний момент ракета накренилась и взорвалась. SpaceX выпустила впечатляющее видео всего этого, которое я привожу в шоу-ноуты. Его можно видеть как с высоты птичьего полета, которая снималась, видимо, на коптер или на что-то подобное, так и с экшн-камеры, которая находилась непосредственно на барже. И хотя попытка поимки первой ступени прошла, в принципе, неудачно, так как спасти ее не удалось, но стоит отметить, что SpaceX все ближе и ближе к своей цели. Это была всего третья попытка. Напомню, что в первый раз ракета также разбилась о баржу, потому что ей не хватило немножко топлива и не сработали некоторые гидравлические системы для того, чтобы правильно затормозить. А второй раз из-за погодных условий ее уронили буквально в 10 метрах от баржи, чтобы не рисковать, так как все равно посадить ее успешно наверняка бы и не получилось. Не знаю, как вы, а я лично верю в SpaceX, что у них все получится рано или поздно. Они идут в правильном направлении, и я думаю, уже совсем скоро мы сможем видеть, как первые ступени сажаются и успешно используются заново. В связи с этим, наверное, возникает логичный вопрос, а почему же никто другой не пробует этого делать? И ответ на него довольно прост, потому что другие тоже пробуют. Так, компании Lockheed Martin и Boeing, которые являются главными конкурентами SpaceX в борьбе за госзаказы от NASA, представили свое видение того, как можно сэкономить на выводе ракет в космос. Вместо того, чтобы сажать первую ступень полностью, они предлагают ловить только самые дорогие части, а именно двигатели, которые присутствуют в этой самой первой ступени. Они представили свой проект, который называется громким словом «Вулкан», и в нем будет использоваться модульная система составления ракетоносителей. То есть вместо того, чтобы использовать одну конкретную первую ступень, одну вторую ступень и так далее, у них будет возможность компоновать «Вулкан» так, как нужно будет для конкретного запуска. Соответственно, после запуска будут отделяться двигатели, которые потом будут планировать на парашютах, и отлавливаться вертолетами до того, как они ударятся об океан. Представители разработчиков говорят о том, что таким образом они смогут использовать все топливо, которое будет находиться в ракетоносителе, в отличие от Falcon 9, которой нужно оставлять небольшую часть, чтобы три раза запускать свой двигатель для торможения. В общем, наверняка идея имеет право на жизнь. Кстати, одним из двигателей, который потенциально будет использоваться в Вулкане, будет Blue Origin BE-4, к изданию которого приложил руку Джефф Безос, небезызвестный руководитель компании Amazon. А в общем, как мы видим, все закручивается, и мир идет к тому, что космические путешествия и вывод космических грузов в ближайшее время уже станет значительно дешевле, чем он есть сейчас. А как это будет достигнуто с помощью техники SpaceX или вот с помощью техники Lockheed Martin и Boeing, в общем, на самом деле не важно, это их между собойчик, который они когда-нибудь решат. Вполне возможно, что будет и какой-нибудь третий вариант, или даже четвертый, или пятый. Но в целом тенденция ясна, и она не может не радовать. Говоря же о уже запущенных космических аппаратах, которые уже не нужно выводить на орбиту, эта неделя порадовала нас сразу двумя цветными снимками, которые мы получили из космоса. Первый из них — это цветной снимок Цереры, который отправлен зонд Дон, о котором мы уже не раз говорили. Не так давно он смог передать на Землю изображения, которые, кстати, включали в себя и фотографии тех самых ярких пятен, которые мы видели на поверхности Цереры. Все еще ведутся споры о том, какова же их природа, но пока что наиболее вероятной версией является именно то, что это куски льда, которые мы видим на поверхности, и, например, они могут быть вызваны либо извержением вулканов на Церере, либо же столкновением с какими-то меньшими телами, которые упали на Цереру. В то же время, первый в истории цветной снимок Плутона мы получили от зонда New Horizons. Он не так давно был пробужден от состояния сна, так как сохранял энергию во время длительного путешествия к Плутону, и теперь он проснулся и все ближе и ближе подбирается к своей окончательной цели. Пока что мы не получили тех впечатляющих снимков, которые мы, наверное, ждем. Плутон и его спутник Харон выглядят как две такие размытые цветные пятнышки, но в целом осознание того, что это первая цветная фотография Плутона, который больше не является девятой планетой Солнечной системы, но в целом это довольно интересное достижение, и, возможно, скоро мы узнаем действительно что-то новое и о Плутоне, так как будем получать более подробные снимки в процессе того, как зонд New Horizons будет к нему приближаться. Ну и уже традиционно давайте поговорим о Марсе, ведь там было произведено довольно интересное открытие, вернее, было подтверждено довольно интересное открытие. Мы с вами хорошо знаем, что на Марсе есть вода. В первую очередь она находится в ледяных шапках, которые располагаются на полюсах Марса и находится в твердом состоянии, то есть представляет собой лед. Но исходя из данных, которые марсоход Curiosity передал на Землю, мы можем предполагать, что жидкая вода может существовать по всей поверхности Марса. Обычно условия на Марсе таковы, что даже при температуре выше нуля вода не может находиться в жидком состоянии. Ведь то, к чему мы привыкли, а именно, что при нуле вода превращается в лед и наоборот, а при 100 градусах вода превращается в пар и наоборот, действует только при так называемых нормальных условиях, то есть в первую очередь при атмосферном давлении. Но так как мы знаем, что на Марсе давление сильно отличается, как и многие другие условия, в частности гравитация, то даже при температурах выше нуля по Цельсию вода часто не остается в жидком состоянии. Но есть вещь, которая может исправить это положение, а именно соль. Ведь мы также знаем, что при добавлении соли в воду точки плавления льда и точки испарения смещаются. И вот, анализируя данные с Curiosity, ученые обнаружили то, что в почве Марса находятся перхлораты. При добавлении в жидкую воду они могут формировать очень соленый раствор, который может находиться в жидком состоянии в условиях, которые мы видим на Марсе. Ранее перхлораты уже находили, но в данном случае имеет значение тот факт, что Curiosity нашел их очень близко к экватору, то есть самому жаркому и самому сухому месту на Марсе. А это значит, что исходя из всех этих предположений и фактов, которые мы смогли собрать, под поверхностью Марса на расстоянии примерно 15 сантиметров может формироваться эта самая жидкая вода, которая будет насыщена большим количеством соли. По крайней мере, несколько часов в сутках Марса это должно происходить. Это означает как минимум две вещи. Если мы когда-нибудь все-таки сможем отправить колонию на Марс и поселить там людей, у них будет источник жидкой воды, которую они смогут извлекать прямо из-под поверхности. То есть им не обязательно будет растапливать ледяные шапки Марса, чтобы пополнять свои запасы воды. Другое же следствие состоит в том, что мы хорошо знаем, что вода является необходимым ингредиентом для поддержания жизни, такой, как мы знаем ее сегодня. И, соответственно, многие, наверное, уже смогли сделать предположение, что под поверхностью Марса могут жить какие-нибудь бактерии или что-нибудь в этом роде. Но спешу вас расстроить, потому что под поверхностью Марса температура слишком низкая, чтобы поддерживать жизнь, по крайней мере, такую, какую мы до этого смогли находить. В целом новость получилась довольно интересная, и хотя это не значит, что какой-нибудь прорыв мы получим сегодня или завтра, но потенциально подтверждение нахождения жидкой воды под поверхностью Марса может оказаться весьма кстати. Еще одну интересную штуку представила НАСА, опубликовав отчет на своем сайте на этой неделе. Как я говорил во втором полноценном выпуске нашей научной рубрики, когда рассказывал вам о космических телескопах, А одна из основных проблем, которая преследует все обсерватории, которые находятся за пределами нашей атмосферы, является то, что мы не можем выводить в космос достаточно большие зеркала. Начинается все с того, что они большие и тяжелые, и банально не влезут ни в какой космический корабль, который на данный момент выводит что-то на орбиту. Но кроме того, очень важна точность. Как вы помните, когда я рассказывал вам о Хаббле, буквально небольшая погрешность привела к катастрофическим последствиям, которые потом пришлось много лет исправлять, и работа телескопа была во многом нарушена. Ну, а если зеркала будут складываться, чтобы поместиться в ракету, а потом раскладываться в космосе, естественно, это все чревато какими-то повреждениями или неточностями, поэтому позволять себе такие риски в строительстве никто особо не хочет. Одним из выходов является компоновка более маленьких зеркал, чтобы они составляли большое. Примерно такой подход будет использоваться в будущем флагманском телескопе NASA James Webb. Там зеркало будет состоять из шестиугольных блоков, которые будут направлять свет уже на все датчики. Но ученые решили взять эту идею и пойти с ней дальше. Они представили так называемый концепт орбитальной радуги. Вернее, представлен-то он был давно, еще в 70-х годах, но какие-то реальные подвижки были произведены только в прошлом 2014 году, и вот мы видим первые результаты. Что же собой представляет данная идея? В качестве зеркала разработчики планируют использовать огромное облако отражающих частиц, которое по своей природе похоже на самые обычные блестки, которые много где используются. В условиях космоса, то есть невесомости и отсутствия трения с чем-либо, непосредственно формирование зеркала будет происходить с помощью так называемого оптического пинцета. Как известно, свет, как и многое другое, имеет свою энергию, и если светить лазером на маленькую частицу, то ей будет сообщаться импульс. Соответственно, можно ее таким образом передвигать. В повседневной нашей с вами жизни это действие настолько мало, что мы его совсем не замечаем, и использовать его в качестве движущей силы для чего-то просто невозможно. Но так как в космосе на эти частицы ничего не будет действовать, это значит, что с помощью лазеров их можно направлять, разворачивать, поворачивать, заставлять зависать где нужно. Преимущество такого зеркала, составленного из кучи частиц, думаю, очевидное. Ему не нужна никакая поддержка, по сути, все, что нужно сделать, это вывести такой мешок этих блесток и инструмент, который будет формировать из них это самое зеркало. Дальше дело за малым, вывести непосредственно телескоп без большого зеркала и сформировать вокруг него нужную конструкцию из блесток. На данный момент были проведены испытания, где свет от звезды также был симулирован лазером. Кстати, похожая практика используется и в том случае, когда используется адаптивная оптика в телескопе. Таким образом, на наземных телескопах проводится коррекция изменений, которые происходят из-за прохождения светом нашей атмосферы. Для этого лазером имитируется свет звезды, и затем по нему уже калибруется то, как выглядеть должна картинка. То есть зеркало в нужных местах слегка искривляется, и таким образом мы получаем нужную картинку, такую, как бы мы видели ее из космоса. По крайней мере, максимально приближенную. Так вот, в случае с вот этим вот космическим облаком-зеркалом, будем называть его так, с помощью лазера имитировали свет двойной звезды, и было получено довольно приемлемое изображение. Так что вполне возможно, что уже совсем скоро наши телескопы будут выглядеть не как огромная конструкция в космосе с отражающими поверхностями, а как облако, которое может легко адаптироваться, принимать любую форму. Так потенциально мы можем строить действительно большие зеркала, не ограничиваясь тем, что мы можем выводить в космос, и возможно это будет тем самым шагом, которого нам не хватает, чтобы подробнее рассмотреть огромное количество объектов и изучить как нашу Солнечную систему, так и то, что находится за ее пределами. Но давайте спустимся с небес на Землю, так как мы что-то постоянно витаем в космосе, а здесь у нас происходит немало тоже интересных вещей. В частности, итальянский врач Серджио Канаверо объявил о том, что уже к 2017 году он планирует произвести операцию по пересадке человеческой головы в другое тело. И как вы можете догадаться, такую операцию ранее не делал никто. Пациентом для этой операции был выбран русский программист Валерий Спиридонов, который, естественно, сам согласился участвовать в подобном эксперименте. Сделал он это, потому что страдает спинальной атрофией мышц, то есть его тело медленно умирает, и у него, по сути, нет другого выбора. Донором для этой операции должен стать человек, мозг которого умер, но тело остается функциональным. Для пересадки головы планируется использовать низкие температуры, чтобы снизить кровообращение, замедлить жизненные процессы, чтобы избежать смерти вследствие там, потери крови или еще чего-то. Сама операция займет порядка 36 часов, и самой большой проблемой будет срастить мозг головы и тело, с которым она будет соединена. Естественно, помимо этого будет куча проблем с приживанием и так далее. А кроме этого, будет куча юридических вопросов. Так, например, Серджо Канавера до сих пор ищет страну, которая бы разрешила провести такую операцию на своей территории. Как вы понимаете, огромные риски связаны с этим, и успешность операции под большим вопросом, да и вообще все это довольно странно и необычно. Ранее подобную операцию уже проводили с животными, в частности с некоторыми обезьянами, но не сказать, что они завершились большим успехом. А все испытуемые, даже если они смогли пережить операцию, после нее прожили довольно недолго. Но если все же все это удастся сделать с человеком, и у нас получится тело одного человека, голова другого, сразу возникнет куча вопросов, кого же, где же мы считаем, живет человек в мозгу или все-таки в теле, и вообще очень много странностей с этим связано. Но пожелаем, наверное, успехов, ведь медицина не стоит на месте, и она является очень важной частью формирования нашего с вами будущего. Впрочем, надеюсь, что данную тему мы сможем затронуть уже в следующем подкасте, в котором ко мне должен прийти очень интересный гость, которого вы наверняка знаете, но пока что я оставлю все это в виде сюрприза. Ведь нужно же сохранять интригу до следующего вторника, когда выйдет уже следующий эпизод нашей бородатой научной рубрики. Так что оставлю вас с вашими догадками и буду на этом прощаться. Напоминаю, что оставлять фидбэк и задавать вопросы вы можете с хэштегом TheBigBeardTheory в Твиттере. Также не забывайте там подписываться на меня лично и на наш общий аккаунт Beardy Show. Все ссылки вы можете найти в шоу-ноутах к данному выпуску. Ну а я с вами прощаюсь. Если вам нравится наш подкаст и в частности наша научная рубрика, не забывайте делиться этим со своими друзьями, а также оставлять нам хорошие отзывы в iTunes и в остальных подкастоприемниках, в которых есть такая возможность. Поверьте, это очень важно для дальнейшего развития проекта. Ну а на этом все. Да пребудет с вами сила. Пока.